Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У турме на Валадарскага 86-ы дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Святлана Бароўская адмовілася каментаваць нашаму радыё звесткі аб выстаўленні Аўтуховічу абвінавачання ў тэрарызме. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 94-га году, Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі. Сёння ў Віцебску адкрываецца 18-ы міжнародны фестываль славянскі базар. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Нягледзячы на забарону кітайскіх уладаў, сёння адчыніліся мячэці ў рэгіёне Сіньцзянь, дзе адбыліся этнічныя хваляванні. Мячэці ў горадзе Урумчы адчыніліся на патрабаванні вернікаў, для якіх пятнічная малітва з'яўляецца найбольш важным рэлігійным абрадам тыдня. Кітайскія ўлады паабяцалі сурова пакараць арганізатараў сутыкненняў паміж мясцовымі уйгурамі-мусульманамі і кітайцамі, у выніку якіх загінулі 156 чалавек. ЗША, Расія і Францыя су старшыні менскай групы ў справе ўрэгулявання ў Нагорным Карабаху заклікалі Арменію і Азербайджан у бліжэйшы час завяршыць узгадненне асноўных прынцыпаў вырашэння карабахскага канфлікту. Сумесная заява прэзідэнтаў трох краінаў была прынятая ў часе саміту ў італьянскім горадзе Аквіла. Прадстаўнікі краінаў Вялікай Васьмёркі на саміце ў Італіі паабяцалі выдзеліць на працягу трох гадоў 20 мільярдаў даляраў бяднейшым краінам на развіццё аграрнай прамысловасці. Раней прамыслова развітыя краіны пераважна пасылалі непасрэдна прадуктовую дапамогу ў рэгіёны, што цярпелі ад голаду. Выступаючы на заключнай прэсавай канферэнцыі ў Аквіле, расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў выказаўся за самастойны ўступ Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю, назваўшы яго больш простым і рэалістычным, чым уступленне разам з Беларусю і Казахстанам. Мядзведзеў таксама заявіў, што паміж Расіяй і ЗША застаюцца разыходжанні ў справе размяшчэння элементаў сістэмы амерыканскай супрацьпаветранай абароны ў Еўропе. Калі яны з'явяцца на тэрыторыі Польшчы і Чэхіі, то Расія пакідае ў сіле ідэю размяшчэння комплексу «Іскандэр» ў Калінінградскай вобласці. Папа Бенедыкт XVI прыняў сёння ў Ватыкане прэзідэнта ЗША Барака Абаму. Это былі навіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У турме на Валадарскага ў Менску 86-ы дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння з ім сустрэўся адвакат Павал Сапелка. Пасля сустрэчы адвакат паведаміў нашаму карэспандэнту, што статус Аўтуховіча як абвінавачанага ў падпале не змяніўся і што галадоўку ён спыняць не збіраецца. Тым часам учора розныя медыі паведамлялі, што Аўтуховіча падазраюць у арганізацыі замахаў на высокіх чыноўнікаў. Расказвае Алесь. Олег Груздзілович.
У сярэдзіне дня я дазваніўся да кіраўніцы прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Святланы Бароўскай і спытаў пра справу Мікалая Аўтуховіча, ды пра тое, ці праўда, што яго ўжо падазраюць у тэрарызме.
Нічого нова сказаць вам не магу, кроме таго, што вам вчера ўсё сказалі.
А нам нічого вчера не сказалі.
Ну, вот і я вам гавару тоже самае.
Так ці выставілі яму абвінавачванне ў тэрарызме менавіта?
У меня нет каментария вам по этому вопросу.
У канцы працоўнага дня Мікалая Аўтуховіча наведаў у следчым ізаляторы ягоны адвакат Павал Сапелка. Вот што распавёў адвакат для Радыё Свабода адразу, як выйшаў з ізалятара.
Чувствую себя плохо. Жалуется на то, что с трудом смог выйти ко мне. Общая слабость организма очень сильно похудела. Весит около 75 килограмм. Вообще-то не собирается прекратить голодовку.
Поводле Павла Сапелки, Мікалай Аўтуховіч за час голодовки схуднел более як на 30 килограммов. Их встреча должилась более за годину. У конце встречи было особливо бачно, як хутка Аўтуховіч стомляется, сказал адвокат. Относно того, что поводле лекарки изолятора у Аўтуховіча небыто зробилися лепшими анализы, Павла Сапелка зауважил, что ягоному подоборонному не поведомляют выников анализов. Аўтуховіч по-ранейшему не сдымая своих потребований, альбо передавать справу в суд, альбо вызвали выставить яго пад падпіску пра нявыезд, сказаў Павел Сапелка і зноў паўтарыў, што пачуваецца Аўтухович вельмі дрэнна.
После любого рода напряжэння у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Вот. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад. Я вообще, конечно, уже склоняюсь к тому, что поскольку безразлично тем лицам, к которым он обратился со своими требованиями, будет он жить, не будет он жить, до чего он себя доведет. Мне кажется, что голодовку эту следует прекратить. Я ему эту уже мысль свою высказал, не в виде просьбы, в виде своего мнения. Потому что мне он сейчас, как защитнику, нужен адекватный, работоспособный. Какое-то время займет этот выход из голодовки. Я боюсь, что он не успеет более-менее полностью восстановиться до того момента, когда нам придется изучать дело, готовиться к защите и работе в суде.
Адвокат Павел Сапелка сказал, что статус Аўтуховича як абвінавачанага у падпале не змяніўся. Расследаванне справы працягнутае да 8 жніўня. Адносна звестак, што Аўтуховіч фігуруе ў іншай справе паводле артыкула пра тэрарызм, адвакат сказаў, што яго зноў папярэдзілі пра абавязак не разгалошваць таемніцу следства і адмовіўся ад каментару. Што новага ў іншых фігурантаў справы Аўтуховіча? Паводле сваякоў Уладзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава, ім не выставілі новых абвінавачванняў, а знаходжанне пад вартай падоўжылі да 8 жніўня, як і Аўтуховічу. Былога афганца Канстанціна Уланава, затрыманага 8 ліпеня, трымаюць у ізалятары размеркавальніку на Крэстіна, а ў Валдарку ўвозяць для нейкіх следчых дзеянняў, паведаміла свабодзе жонка затрыманага Татьяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе мужа возяць на вочныя стаўкі з іншымі фігурантамі справы Аўтуховіча.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Нагадае слухачам, Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Сіпенку абвінавацілі ў падпале дома міліцыянтаў Ваўкавыску. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае і з 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сёння Сергей Шупа раскажа пра 1987, 88 і 89 гады ў гісторыі нашага радыё. Слухайце праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 94 году, Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі. Ён перамог у другім туры галасавання тагачаснага кіраўніка ўраду Вячаслава Кебіча. Як бы склаўся лёс Беларусі, калі б перамогу тады атрымаў Кебіч? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да некаторых вядомых у краіне асобаў.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька ў той час уваходзіў у выбарчы штаб Александра Лукашэнкі. Сёння ён разважае, што магло б быць, калі першым прэзідэнтам стаў менавіта Вячаслаў Кебіч.
Я не думаю, што гэта быў бы лепшы варыянт. Гэта таксама азначала кансервацыю той сітуацыі, якая была. Справа толькі ў тым, што Кебіч ішоў з планамі кансервацыі сітуацыі, а Лукашэнка ішоў з планамі абнаўлення, але на практыцы рэалізаваў кансервацыю. Тая савецкая сістэма кіравання, гаспадарання, якая была пры савета, при коммунистах, яна засталася и при правлении Александра Лукашенко. Тому это та ситуация, коли, видать, хрен редьки не сладейше.
У разгар выборчей кампании 1994 году Михаил Маринич уже працавал за межой. Займал посаду амбасадара Беларуси у Чехии. Сёння спадар Маринич перкананы. Калі б тады перамог Кебіч, демократы у Беларуси было б больш.
Диктатуры бы не было. Это однозначно. Было бы движение, пусть медленное, но все-таки по демократическому пути развития. Я думаю, что более прагматичные, вернее, более открытые отношения были бы с Россией. Динамизм, не было этого издевенчества. Было бы открытая торговля, открытые взаимоотношения. И суверенитет белорусский бы развивался прозрачно, и демократические институты набирали бы силу.
Пётр Асадоўскі падчас той выбарчай кампаніі таксама працаваў амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне. Сегодня он разважает так.
Я думаю, что экономично было бы все приблизно так, как есть, только что было больше демократии. Махчима, так сказать, ну, некое это фамильное сребро было бы, может быть, худчей продадено, или черт его ведает, может, оно уже тогда вошло в некое рынковое речище. Мы ж тогда, я, кстати, все, и Лукашенко говорил сам на початку, что вот у России там дикая приватизация, ну, то, что у нас уже отбывается, я как раз этим занимаюсь. Вот был у Вилейцы, «Зенит» приватизуется, был у Витебску на Витязи, по мотовело я тут круглый стол проводил. Так, в принципе, у нас все это отбудется. И отбывается не меньше дико, чем у той самой России.
Старшиня Державного комитета по праце и социальной обороне населения во ураде Вячеслава Кебича Георгий Бадей на питание свободы сегодня отказал так.
Вы такие питания из этой самой области фантастики. Я не могу ничего конкретного сказать, потому что это непрогнозируемое. Это нельзя спрогнозировать, что было бы. Потому что слишком много условностей, слишком много и объективных, и субъективных.
Гэта было меркаванне былога старшыні Дзяржкамітэту па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва ва ўрадзе Вячеслава Кебіча Георгія Бадзея. А зараз наша пытанне. Што Беларусь набыла, што страціла за 15 гадоў прэзідэнцтва Лукашэнкі? Адказваюць людзі на вуліцах Менску.
Город лучше стал. Все равно как бы меня не коснулось нигде, поэтому я даже не могу ничего сказать.
Жизнь лучше не стала, это точно для людей. Уже и на Украине, и в Литве. Я считаю, что лучше. Если сравнивать тот же Киев и Минск, то, конечно, в Киеве это Европа, уровень европейский, а у нас уровень 1950 года Америки.
Ну, вы знаете, ваш погляд с Лукашенком отдалились от Европы? Типа наближаемся, как вы лечите?
Мы не приближаемся. Все эти запретительные меры всякие, там, ущемления бизнеса и всего, мы не приближаемся. Импорт запретить, какие-то там покупляется белорусское, ну смешно.
Если в начале лет 5 назад, если зайти в тот же самый магазин, посмотреть на полки, то там можно просто улыбнуться и уйти дальше, потому что деньги есть, купить-то не нечего. А сейчас уже то лучше стало, намного лучше. Мы же все-таки в центре Европы находимся.
Ну, доброе могу. Стало намного красивее все. В принципе, города лучше стали, внешний вид. Остальное я политикой не занимаюсь, телевизора не смотрю, радио не слушаю, так что извините.
Ну, стипендия, в принципе, поднялась. Не знаю, от кого это зависит, потому что, в принципе, не от президента самого, может, хорошо это. А плохого я, в принципе, ничего и не замечал такого.
Конечно, что-то развивается, но в основном бизнес и частная и собственность очень зависимы от власти. Чиновники и весь госаппарат, собственно, смотрят по большому счету только на президента и сами боятся просто делать. Все просто запуганы.
То бок, стратили мы что?
Свободно действовать. Часто сталкиваюсь с чиновниками, и они просто боятся сами, что бы то ни было, просто делать. Ничего не хотят, не думать. Ну, просто боятся, чтобы не потерять работу и так далее.
Как на ваш погляд, что набыла Беларусь с Лукашенком, а что стратила за этот час?
Я думаю, что главное, что мы независимы стали.
Так а что толку с этой независимостью? Инвестиции не дают, не находят, наверное, общего языка с другими цивилизованными государствами, я так думаю. Дружим же в основном и с среднеазиатскими республиками, такими как Англия, Франция и так далее. Ничего общего не имеем. Это вот отрицательно, я считаю. На Украине где-то революции. Но у нас вообще никто не высовывается. Одного Лукашенко мы знаем и все. Конечно ж, нехорошо это.
То буквально это страты.
Ну, конечно.
Такие отказы мы почули у Менску на питание, что Беларусь набыла, а что стратила за 15 годов президентства Лукашенки. 15-годию президентства Александр Лукашенки будет присвечен и сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Сегодня исполняется 15 годов перемоги Александра Лукашенки на президентских выборах. Что отримала країна праз 15 годов его на керовании? Чи отбылася эволюция белорусского политического режима за гэтый период? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Лев Каштаповіч і метадонах Уладзімір Мацкевіч.
Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У турме на Володарского у Менску 86-й день тримає голодовку протесту вовковиський предпринимальник Миколай Аутухович. Керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська відмовилася коментувати у інтерв'ю «Свободі» звістки об виставленні Аутуховича обвинувачення у тероризмі. 15 років тому, 10 липня 1994 року, Олександр Лукашенко став президентом Білорусі. Він перемог В'ячеслава Кебіча. До сьогоднішнього жнива шерех господарок Гомельської області закупили 30 комбайнів «Акрос 530» витворчості російської компанії «Ростсельмаш». Сьогодні у Віцебську відкривається 18-й міжнародний фестиваль «Славянський базар». Мати переможця Євробачення 2009 Олександра Рибака Наталя назвала нонсенсом спіс потребуванням, нібито виставлений її сином до організаторів фестивалю. До сьогоднішнього жнива шерех господарок Гомельської області закупили 30 комбайнів «Акрос 530» витворчості російської компанії «Ростсельмаш». Після недавніх взаємних претензій Росії і Білорусі це виглядає примиренчим кроком. Репортаж Олеся Дащинського.
Апошнія 15 російських комбайнів з 30 запланованих Гемельчуки розгрузили тільки учора. Генеральний директор акціонерного товариства «Гомель Абл Агросервіс» Олександр Яриш каже, що ніякі політичні білорусько-російські дочинення його не цікавлять. Він виконавця. Загадано купити – купили.
Я виконавець. У мене була комісія, тендер виграла Росія на 30 штук. В течение місяця ми розрішили всі питання, відкрили акредитив. І швидко, правда, росіяне, я навіть не ожидав такої перед они быстро поставили нам «Акрос». Будем говорить, 80% аналог «Дона», но модернизированный. Они по цене одинаковые с КЗС-10К. По производительности, по пропускной способности они идентичны.
Уже на наступном тыдне российские комбайны выйдут у поле на уборку рапсу. А лишь под боком объединения «Гомсельмаш». Неблагие комбайны выпуская «Лицельмаш». Выглядая, что белорусские творцы не устанут обеспечить вёску айчинной збожжеуборочной техникой. И сельская господарка повинна куплять у России комбайны, якія не лепшие за белорусские и шмат у чим заступают заходним узором. Директор департаменту региональных продажов «Гомсельмаш» Василь Клименок кажет на это.
Я могу сказать только одно, что техники у нас в начале года, когда рассматривались эти вопросы, предлагалось в любом количестве. Дело в том, что не только 30 комбайнов прошло в Гомельскую область. По тендеру прошло 200 комбайнов ростовских. И делалось это с той целью специально, чтобы не было, ну, как бы претензий с российской стороны, что есть неравные условия продажи техники.
Представник «Гомсельмашу» поведомил так само, что российскому боку забеспечили умовы, как выиграть тендер. Однако белорусская техника в России не имеет возможности на ровный конкурировать с российской.
Предоставлены были условия, что они выиграли этот тендер на 200 комбайнов. Но в то же самое время свои ограничения в России ввели на наши комбайны. Они лишили нашу белорусскую технику всех преференций, льгот, субсидий, которые действуют в России.
Говорю директор департаменту регіональних продажів витворче об'єднання «Гомсельмаш» Василь Клімянок. Домова про поставку трьох десятків ростовських комбайнів у Білорусь стала виніком білорусько-російських перемовів, які пройшли у Мєнську 8 липня. Однак ці будуть оплочені ще 170 машин, про які я говорю Василь Клімянок, застається питанням, розказує Ігор Корній.
На початку тыдня генеральный директор комбайнового завода «Россельмаш» Валерий Мальцев обурался поводинами белорусских партнеров, которые отмовляются набывать вырабленную адмыслово для Беларуси технику.
Берем кредиты, мы производим под Белоруссию. Эти комбайны стоят у нас на площадке. Белоруссия третий год подряд за них не платит. Баланс получается сюда более 2500, обратно отсюда туда ноль.
Пытание игнорования белорусским боком двубаковых домовленностей обмерковывалось 8 липня, коли у Менску находилась делегация вытворцов российской сельгастехніки. З подачі згаданого уже Валерія Мальцева обмірковувалися питання демпінгу білоруських збожжеуборочних комбайнів, а так само обновлення паритету у поставках сельгазобсталювання на союзним ринку. Але єдине, до чого прийшли баки, гэта да згоди Міністерства промисловості Білорусі викупіць 30 російських комбайнів. Кольки «Россельмаш» має намір ще продати свою техніку у Білорусь. Вот что поведомили у прессовой службе «Россельмаша».
По тендеру, который был выигран компанией «Россельмаш» в феврале 2009 года, заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
На прессовой конференции в связи с опошними тенденциями у белорусско-российских отношениях министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира только ускосно дал зразуметь, что российцы домагаются по делу вытворчего рынка, а на это белорусский бок не пойдет ни при каких обставинах.
Он чуть-чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте в Беларуси не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивные, глупые. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Тем часом российцы скардятся, что белорусский бок вельми своеобразно разумея обовязковость домовленностей. При том, что у экспортным складнику белорусские вытворцы на 90% залежат от поставок у Россию, свой рынок от российской экспансии Беларусь старанно оховывая. Прикладом, коли летось Гомсельмаш реализовал у Россию амаль 800 зернеуборочных комбайнов и близу 1500 кормоуборочных, то Россельмаш не продал у Беларусь ни одинки. Тем часом, як у першем квартале 2009 года Беларусь поставила у Россию розные сельхозтехники на 140 миллионов доляров, российские вытворцы зарабили у Беларуси агулом крыху больше за 3 миллиона доляров.
Расказваў Ігар Карней. Цяпер камбайнавы парк беларускіх аграгаспадарак на 70% укамплектаваны машынамі Гомсельмашу і Літсельмашу. Паводле распараджэння Александра Лукашэнкі, з цягам часу гэтая колькасць павінна дасягнуць 100% мяжы. У прыватнасці, набываць замежную тэхніку за кошт дзяржаўных субсідый ўжо некалькі гадоў немагчыма. Такі парадак, дарэчы, дзейнічае і ў Расіі.
Ваша свабода. Вынікі дня.
От 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Сёння гостем программы «Ваша свобода. Выники дня» будзе политолог Владимир Подгол, автор сборника «Народный телевизор», який складзены з цитатаў Александра Лукашэнкі розных гадоў. У бліц-аналізе, наколькі небяспечны хуткі рост замежнай запазычанасці Беларусі, а ў даследаванні свободы пра кніга выдавецтва ў рэгіёнах. А зараз агляд реакцій читачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Ціхановіч і Юры Дракахруст.
Падрабязны водгук мы атрымалі на тэму нечаканага з'яўлення свінога грыпу ў Беларусі. Нагадаю, з падачы мясцовых медыяў стала вядома пра выпадак смерці радзенскай дзяўчынкі Дашы, якую лячылі ад сальманілёзу, а потым амаль праз год паставілі дыягназ свінога грыпу. Міністэрства аховы здароўя, аднак, гэтае заключэнне не падтрымала. Ад чаго ж памерла дзяўчынка? Наведнік нашага сайту Антон Згародні відавочна валодае мясцовай інфармацыяй. Працытуем яго.
Справа ў тым, што гарадзенская прокуратура ўжо даўно расследавала справу пра сальманылёз. У Гародні ад заражэння сальманылёзам пацярпелі ўжо больш як 10 дзетак, у тым ліку гэтая дзяўчынка з лятальным зыходам. Бацькі падалі заяву, было некалькі праверак. Але галоўрач роддома мае ў нас сувязі. Не так даўно гэты роддом атрымаў вялікае фінансаванне на пераабсталяванне. А тут на табе, дзеці захворваюць і паміраюць. Гэта які ўдар па рэпутацыі. Ну а цяпер вось перакваліфікавалі, а аказваецца быў птушыны грып.
А значым, гэта прыватная версія нашага наведніка. Працягваецца дыскусія на тэму, чаму праваахоўныя органы так учапіліся за Аўтуховіча і так доўга і ўпарта шукаюць доказаў яго віны. Наведнік са Смалявічаў, які назваўся Валацуга.
Не лічу, што Аўтуховіч герой. Хутчэй ён закладнік абставінаў палітычнай гульні беларускага пірата 20-га стагоддзя Лукашэнкі. Трымайся, спадар Аўтуховіч. Чым болей працягваецца галадоўка, чым больш грамадскі рэзананс, тым большым будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэнда ў перамовах з Еўропай.
Шмат каментароў у сувязі з 15-й гадавінай перамогі Александра Лукашэнкі ў першых прэзідэнцкіх выбарах. Дамо дзве процілеглыя ацэнкі. Анатоль Старкоў з Нью-Йорку піша.
Гэта былі адзіныя дэмакратычныя і вольныя прэзідэнцкія выбары ў гісторыі Беларусі. Перамог Лукашэнка, той, хто змагаўся за перамогу, ствараў яе, жадаў яе болей, чым усе астатнія разам узятыя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта. Пасля выбару большасці беларускага народа назвалі гэтае ўменне дыктатурай. Дыктатурай, якая абапіраецца на тых, хто яе вольна дэмакратычна абраў.
Наведнік Мінчанка з Менску піша.
Гэта сумная дата, і кпіць з гэтай нагоды недарэчна. 15 гадоў краіна не развіваецца, няма прыватнай уласнасці, няма канкурэнцыі, не працуюць мазгі ў людзей. У краіне пры знешнім руху, будаўніцтве розных аб'ектаў поўны застой. Цэлае пакаленне, маё, напрыклад, з 35 да 50, як мне зараз, правяло лепшы час і самыя энергічныя гады свайго жыцця ў бессэнсоўным змаганні з рэжымам. Па гэтаму, калі падвесці вынік, ганьба ўсім, з чыёй маўклівай згоды гэтаму рэжыму спаўняецца сёння ўжо 15 гадоў.
Гэта быў агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтавала Гіна Студзінская.
Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць сустрэчу расійскага і амерыканскага прэзідэнту.
Пасля саміту Обама-Медведзеў складаецца ўражанне, што ўвесь свет разглядае яго вынікі. Маю ўвагу засіродзіў той тэзіс, паводле якога Амерыка атрымала вайсковы транзіт праз Расію ў Афганістан. На маю думку, гэта не толькі сур'ёзная заступка расійскай імперіі Амерыцы, але ж таксама ускоснае прызнанне Крымлём, што 40-я армія генерала Громова не толькі не атрымала ніякай пабеды ў Афгані, але ж пазнала там паразу. Пусть і патрабаваў зараз пайсці на згаданую заступку Амерыцы, мець заўсёды выбахова небяспечную пухліну на поўдні сваёй краіны, Крымлю вельмі непажадана. Уладзімір Звернік.
Тэлефанаванне спадара Зверніка каментуе палітолях Андрэй Фёдараў.
Я згоден з гэтым слухачом. Сапраўды, гэта дамоўленасць на карысць Амерыцы, але яна на карысць і Расіі, бо Афганістан зараз стварае вельмі вялікую небяспеку для цэнтральнаазіяцкіх рэспублік былых савецкіх і праз іх для Расіі. Такім чынам Расія проста забяспечвае і сваю бяспеку з дапамогай Амерыкі, нават больш за тое рукамі Амерыкі, толькі дапамагае ёй у гэтым.
Слухачы «Свабоды» працягваюць выказваць свае меркаванні з нагоды жорсткага прысуду маладафронтаўцу Артёму Дубскаму, якога прыгаварылі да 1 года пазбаўлення волі.
По-моему, наручники при приговоре лишь 12 месяцев не одевают. А если это нарушение закона на глазах судьи, то и сам приговор незаконный. Да и при условии в Бобруйском изоляторе, ведь Дубский жаловался. Вот где проверка областной прокуратуры?
Телефонование слухача «Свободы» скомментует юрист правооборонца Гары Погоняйло.
Конечно, это процедура, ущемляющая достоинство человека. И в отношении осужденных и приговоренных к лишению свободы в зале суда неприемлемо. Но вот таковы традиции, таковы правила в Беларуси. Что касается режима содержания в Бобруйском ИТК. У нас по сути везде беда. Исправительные учреждения не соответствуют международным стандартам. Это для нас не новость.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Мы заўсёды вельмі уважліва ставімся да водгукаў слухачоў на перадачы нашага радыё. Вось адно з сённяшніх тэлефанаванняў.
Слухаючы перадачы «Зала літаратара», я ўсё чакаў, што скажуць нешта важкае пра Быкава. Але я адчуваю, што, як казала Кісліцына, што всякі жук і жаба пачынае выказваць свае дачыненні да вялікага чалавека. Але на справе заслюнявілі ўжо Быкава, зацылавалі. Это не вельмі добра. Я бы хацеў, каб «Свабода» сказала важкае, разумнае, арыгінальнае слова про Быкова и, мабыть, и покончила с этим усхвалением, кто хочет примазаться до его авторитета Микола Дубовский.
Слухачу «Свободы» отказывая куратор программ «Дом литератора» и «Вольная студия» Михай Скобла.
У «Доме литератора», как правило, берут удел живые письменники. А у червени, быковским месяце, у передачи «Вольная студия» мы рассказывали про новые фильмы нашего земляка Сергея Головецкого. Фильм про Быкова, он назывался «Смерти нема», ну и тягом целого месяца мы чули живый голос Быкова, так что письменник протягивая присутничать у нашем эфире. Але серьезное слово про Быкова не ніколі не будзе лішнім. Тут я згоден.
10 ліпеня ў Віцебску адкрываецца традыцыйны міжнародны музычны фестываль «Славянскі базар». Вось меркаванне слухача «Свабоды».
В программе «Славянского базара» поэт Евгений Евтушенко 11-го в концертном зале «Витебск». Думаю, слова «если нет свободы, хотя бы за свободу умереть» – вот это про политические голодовки, например, Автуховича.
Передачу «Звонки на свободу» вела Інна Студінська. Номер нашого телефону автоотказника у Мінську 266-39-52. Зараз на черзі випуск новин, а одразу після його передача «55 годов на хвалі свободи». Сьогодні про 1987, 88 і 89 годы.
У ефірі «Радіо Свобода» полова восьмої у Мінську. У студії новинов Алена Тиханович. Добрий вечір. Спочатку білоруські повідомлення. Адвокат Павел Сапілка навідав у Мінськім слідчим ізоляторі предпримальника з Волковиску Миколая Автуховича, який голодує уже 86 днів. Поводля адвоката, Автухович вельми слабий, схуднів більше як на 30 кілограмів, часто на межі страти притомності. Ён не казав адвокату, що збирається кидати голодовку на наступному тижні, як гэта раней стверджала туремная докторка. Як повідомив Сапілка, Автухович по-ранейшому не здымає своїх потребуванняў, альбо передати його справу у суд, альбо визволить под подписку про невыезд. До сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці атрымалі 30 камбайнаў «Акрос» вытворчасці расійскай кампаніі «Ростсельмаш». Апошнія 15 з іх разгрузілі учора. Ужо на наступным тыдні расійскія камбайны выйдуць у поле на уборку рапсу. Па цэне камбайны аднолькавыя з гомельскімі КЗС-10. Паводле прадукцыйнасці яны таксама ідэнтычныя. На пытанне, чым выкліканая неабходнасць пакупкі, прадстаўнік Гомсельмашу патлумачыў, што расійскаму боку забяспечылі ўмовы, каб выйграць тэндэр. Паводле вынікаў другога этапа конкурсу на вызначэнне сямі прыродных цудаў свету, Белавежская пушча ўвайшла ў лік 77 найлепшых аб'ектаў прыроды. У першым этапе конкурсу ўдзельнічала больш як 400 намінантаў, у іх ліку Ніагарскі вадапад, гара Кіліманджара, возера Лахнес, вулкан Везувій, возера Байкал. Конкурс «Сем природных чудов света» проводится швейцарской некоммерцийной организацией New Seven Wonders Foundation. Сем природных чудов света будут вызначены шляхом голосования на сайте организации. Гэта Радіо Свабода, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Нягледзячы на забарону кітайскіх уладаў, сёння адчыніліся мячэці ў рэгіёне Сіньцзянь, дзе адбыліся этнічныя сутыкненні паміж мясцовымі уйгурамі-мусульманамі і кітайцамі. Прадстаўнікі краінаў Вялікай Васьмёркі на саміце ў Італіі паабяцалі выдзеліць на працягу 3 гадоў 20 мільярдаў даляраў бяднейшым краінам на развіццё аграрнай прамысловасці. США, Расія і Францыя заклікалі Арменію і Азербайджан у бліжэйшы час завяршыць узгадненне прынцыпаў вырашэння карабахскага канфлікту. Папа Бенедыкт XVI прыняў сёння ў Ватыкане прэзідэнта США Барака Абаму. Сустрэча працягвалася паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «55 годов на хвалі свободи». Сьогодні про 1987, 88 і 89 годи у історії нашого радіо. Гэтая передача одразу після обвістки. Дом літератора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг. Новий випуск «Дому літератора» слухається у нашому ефірі завтра. У ім, серед іншого, прогучить гутарка з Григором Бородуліним і його нові вірші у авторському читанні. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы радыё «Свабода». З гэтай нагоды мы паўтараем серыю перадачаў «На хвалі свабоды», якая ўпершыню выйшла ў эфір да нашага 50-годдзя. У перадачы гучаюць галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёння Сергей Шупа расказвае пра 1987, 88 і 89 гады.
1987 год. У Савецкім Саюзе працягваюцца небывалыя ідэалагічныя перамены. Пачынаюць друкавацца забароненыя раней аўтары і творы, перадусім расейскія: Пастэрнак, Гумілёў, Мандельштам, Набокаў. Ды незабароненыя аўтары Айтматаў, Астафіў, Рыбакоў ды іншыя друкуюць творы, якія выклікаюць шырокі грамадскі розгалас. Сапраўдны бум перажываюць так званыя тоўстыя літаратурныя часапісы, дзе з'яўляюцца найперш толькі што дазволеныя творы. У Беларусі да адкрытай ідэалагічнай рэабілітацыі так званых буржуазных нацыяналістаў справа яшчэ не даходзіць, аднак імёны братоў Луцкевіча, Ластоўскага, Лёсіка ды іншых пачынаюць усё часцей згадвацца на старонках друку ў больш-менш неўтральным кантэксце. Нелегальны друк яшчэ не разгарнуўся на поўніцу, па руках у моладзевых і акадэмічных колах ходзяць асобнікі самвыдавецкага часапіса «Бурачок». У ліме з'яўляецца артыкул Кастуся Тарасава «Закон і вакол закону» пра стан беларускай мовы ў школе і грамадстве. Артыкул выклікае шырокі розгалас і дыскусію. Упершыню адоленае шматгадовае савецкае табу на гэтую тэму. Урэшце, ў канцы году на дзяды адбываецца адна з першых публічных апазіцыйных акцыяў. Сябры літаратурнага нефармальнага аб'яднання «Тутэйшыя» ладзяць каля помніка Янку Купалу мітынг, дзе публічна гаворыцца пра сталінскі генацыд у дачыненні да беларускай культуры і зачытваецца спіс знішчаных беларускіх пісьменнікаў. Афіцыйны друк абрынуўся на ўдзельнікаў мітынгу з рэзкай крытыкай, але гэта быў толькі пачатак. Тым часам Радыё Свабода надалей заставалася варожай радыёстанцыяй, няшчадна глушанай савецкімі спецслужбамі. Госць нашай сённяшняй перадачы – яшчэ адзін даўні і сталы слухач нашага радыё – філёзаф Алесь Антіпенка. Для Алеся характэрныя шумы кароткіх хваляў – это гук, знаёмы яшчэ з дзяцінства.
История моего дзяцінства, можна сказаць, пасля знакамітага развянчання культа асобы, мой бацька, у біяграфіі якога былі падставы цікавіцца жыццём на больш шырокіх абсягах, чымсьці паводле той афіцыйнай версіі жыцця, якое прапаноўвала камуністычная партыя. Як толькі з'явіліся першыя сапраўдныя ўжо лямпавыя прыймачы, кароткімі хвалямі набыў такі вялікі прыймач, які ў тыя часы называўся радыёвай. І кожны вечар, калі я ўжо ў старэйшых класах рабіў і рыхтаваўся я да уроку, пад розныя галасы. Там была не толькі Радыё Свабода, беларуская служба, але бацька слухаў «Голос Амерыкі», «Дойчэ Вэле», «Бі-бі-сі». Ну і безумоўна, што у шэрагу гэтых замежных галасоў была і беларуская служба «Радыё Свабода». Так што маё дзяцінства і, што я дакладна памятаю, падзеі ў Чэхаславаччыне – усё гэта асвятлялася ў маёй свядомасці не толькі савецкімі газетамі, але і замежнымі радыё. Ясна, што тое было такой завядзёнкай у нас у сям'і. Для мяне гэта было проста працягам таго, што адбывалася ў сям'і, і я проста слухаў радыё з таго часу і, напэўна, з гэтай звычкі меў і да гэтага часу маю вялікі сантымент да розных прыймачоў, якія маюць кароткія хвалі. І як толькі пачаў зарабляць грошы, то час ад часу купляў сабе нейкі прыймач кароткімі хвалямі, каб слухаць у тым ліку і французскае радыё, і «Голос Амерыкі», але ўжо тады пазней на французскі і, адпаведна, ангельскай мовах. Так што я вот лічу кропкай адліку майго такога, скажам, стажу, ініцыятарам якога не быў я сам, 68-й год, бо тады сапраўды я вельмі уважліва і зацікаўлена слухаў, што ж адбывалася ў Чэхаславаччыне.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце карэспандэнцыю з Нью-Йорку, дзе згадваецца адзначэнне суполкай тутэйшыя дзядоў у лістападзе 87-го году ў парку Янкі Купалы.
Передаем теперь нотатку Арсения Загорного про подею у Минску для помника Янки Купалу, якую описала газета «Советская Белоруссия» за 17 и 18 листопада.
Про политический митинг, який отбылся в листопаде каля помника Янку Купалу, подали некоторые европейские газеты. Гэтак, 4 итальянские газеты. «Аванти», «Ля Република», «Иль Джорнале» и «Коммунистичная Унита», усе за 21 листопада, поинформовали своих читачов, что у белорусской столицы Минску отбылася антисталинская манифестация, что молодежный клуб «Тутейшие» организовал каля помника литературному национальному классику Янку Купалу свято памяти пращуров, на якое зайшлося каля 200 особов, де что в часе этой урочистости выступили промоуцы с осуждением сталинских репрессий и политики геноциду у Советской Беларуси 1930-ми годами, что на митингу выказывались домаганни заполнить белые плямы белорусской минувщины. Газета Компартии Италии «Унита» свое поведомление про минскую подею закончила с посылкой на газету «Советская Белоруссия» об тем, что не все сталинские коллаборанты были злочинцами. Эти переказанный газетой «Унита» аргумент газеты «Советская Белоруссия», что не все сталинские коллаборанты были злочинцами, певно ж, аніяк не здымая с парадку дня актуальности самого питання. Теперь нават завойстранного увагой, якую звернули на его замежные органы друку.
Вы слухали нотатку Арсения Загорного про подеи у Минску для помника Янки Купалы, якую описала газета «Советская Белоруссия» за 17-18 листопада.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвалі свободы». Зараз год 1988 у истории Белорусской службы Радио Свобода.
1988 год. Процесс переменов у Советском Союзе перешел у фазу, коли его инициаторы на чале с Горбачевым поступово почали страчваць контроль над ситуацией. Подеи почали развиваться хутка и непредказально. У червені 19-я партконференция прямая резолюцию об голосности. Полную ходою идет процесс створения инициативных групп у подтримку перебудовы народных фронтов інших недержавных и непартийных организаций. Як только почаліся процессы демократизации, а контроль партии знизился, выявилися шматликие схаваные дагэтуль межэтнічные суперечности. Почался фактично распад СССР. У Беларуси эффект выбуху бомбы мела публикация 3 червеня 1988 года у тыднёвіку литературы и мастацтва артыкулу Зянона Пазняка и Евгена Шмагалёва «Куропаты. Дорога смерти». Неузабаве у Куропатах збирается первый массовый митинг с уделом тысячи у людей, присвеченный ахвярам сталинских репрессий. Выспевание новых политических сил отбывается до осени. 19 кастрычника у Доме кино у Менску збирается установчий сход белорусского громадского историко-осветницкого товариства памяти ахвяров сталинизму «Мартыралёх Беларуси». Подчас гэтага сходу, нечакана для шмат каго з ягоных удзельнікаў, ствараецца Арганізацыйны камітэт Беларускага народнага фронту. Групы падтрымкі БНФ узнікаюць па ўсёй краіне. 30 кастрычніка адбываецца першая спроба сілаў і першае адкрытае супрацьстаянне. Аддзелы міліцыі і ўнутраных войскаў разганяюць дубінкамі, слізяцечнымі газамі і вадамётнай тэхнікай шматтысячны мітынг рэквіем памяці дзяды на маскоўскіх могілках і ў Куропатах. У Беларусі пачаўся адлік новага палітычнага часу. Бурлівыя працэсы, што адбываліся ў Савецкім Саюзе, спрычыніліся да падзеі, якую, бадай што, можна назваць самай эпахальнай у гісторыі нашага радыё. Адбылося гэта ў ноч з 30 лістапада на 1 снежня 1988 году.
Советский Союз прекратил глушение передач радиостанции «Свобода». Прекращено также глушение передач радиостанции «Свободная Европа» на Прибалтийские республики. Глушение было прекращено Советским Союзом впервые за всю историю существования этих двух радиостанций.
Согласно данным службы технического контроля, в мюнхенской штаб-квартире «Радио Свобода» и «Свободная Европа» глушение передач «Свободы» на русском, украинском и белорусском языках прекратилось вчера вечером в 21 час по среднеевропейскому времени и с тех пор больше не возобновилось.
Это был фрагмент выпуску новинок российской службы нашего радио «Раницей после спынения глушения». От того часу и догетуль программы усих службов «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» больше не глушились уже николи. Советские слухачи развитались со знакомым десятигоддями гуком глушилок. Сегодня у передачах нашего цикла мы чуем его опошний раз. Сегодня гость нашей передачи – доследник практики глушения радиопрограммов у свете, автор книги «Радиоцензура», координатор проекта радиостанции «Радио Балтийские хвали» Риманта Сплейкис.
Я вельми рады, что ваш цикл передач про историю радио уже дошел до 1988-го. Саправды, это был незвычайный год. Я особисто слухал короткохвалевые радиостанции из разных краинов от 1972-го, и мое ухо уже добро было призвычайное до нелюдского гуду, який сопроводжал большиню заходних радиопередач. Это было советское глушение, практично это было радиоцензура. Ну и вот я и догэтуль цудоўна памятаю, как у 88-м годе, мабыть, это было уже 1 снежня, глушение было спыненное на передадні, поздно увечеры, а 12-й године ночи поводле московского часу с 31 листопада на 1 снежня, здаецца. И вот наступным ранком, а я у тым часе жил у Вильні, у микрорайоне Шашкіні, я имел добрый радиоприймач, профессийный, он назывался «Волна К», и был установлен у темным або тешченным покойчику двухпокоевой кватеры. Уключаю в этой приймач, каб послухать ранешние новины, и знаходжу нечакана чистой, цудовной чутности сигнал «Радио Свобода» на российской мове. Я найчастей слухал эту радиостанцию. И саправды, уражение было великое, бо чутность была выдатная, ниякое глушение. Ну, так и ранее бывало, часом деля техничных проблем, або деля умова у поширения радиохвалев, часом и ранее разные станции были чувать зусим не кепско. Але у меня возникло подозрение. Я покрутил ручку, проверил іншую частоту, и знову Радио Свобода гучить цудовно, чисто. Еще одна, другая частота, это было великое уражение. И уже у той самый момент можно было подозревать, что магчыма глушение было спыненное. Кончатково спыненное глушение у всех заходних радиостанций, которые вещали на Советский Союз.
А зараз знову наш архів. Слухаємо коментар Арсенія Загорного з програми 1988 году.
Пропонуємо тепер вашій увазі нотатку Арсенія Загорного про лінгвістичний застой у галіні видавання педагогічної літератури у Білорусі. Для мікрофону автор.
Выказывание генерального секретаря Горбачева на недавней встрече с редакторами головных органов друку об том, что не все еще газеты и часописи включились в процесс перебудовы, у белорусской ССР наибольш бадай дотычится до наставницкой газеты и до выдавецтвов республики. Это наставницкая газета и далей, а нияк не тревожится тем, что идея обкрадания с родной мовы и белорусских педагогов, и белорусских вучнев. Катастрофальный стан белорусской мовы, близу полная отсутность родного слова с наставницких покоев и директорских кабинетов, так само не турбуя наставницкую газету. Газета робить выгляд, что русско-белорусский билингвизм, який кульгая на белорусскую ногу, это зява зусім нормальная. Редакция газеты и ейные супрацовники-педагоги уважают, видать, так само за нормальную зяву, что и педагогичная литература идет до их от выдавецтва у республики у русской мове. Вось номер наставницкой газеты за 23-го минулого месяца. Рубрика «Пропонуют выдавецтвы, выдавецтвы БССР». У списе названная 21 книга. З их по-белоруску только две, меньше 10%. У республики белорусское жихарство, якое складая 80%. Названая у наставницкой газете 21 книжка – это выданние опошних месяцев 87-го года, от вересня по листопад. Значится, тая просьба у керовничие органы республики и до самого генерального секретаря Горбачева –
Просьба от 28 деячов белорусской культуры, у тем лику академиков и народных письменников Беларуси. Каблик выдаванных у Беларуси книгов отповедал пропорционально колькости белорусского жихарства, засталася непочутой, зигнорованной. Наставников и вучнев и надалей заваливают российскомовной литературой. Навет у тих випадках, коли наставнику подаются матеріали для дитячих гульнів. Де ж тут тоє хвальоне советське двумов'є? Де пашана до національної мови республіки партизанки, що кожного свого четвертого жихара віддала у змаганні бицем би за справедливість, ровність, дружбу народів? Голосність на Білорусі сьогодні кульгає, як кульгає і тоє російсько-білоруське двумов'є. І цікаво, як же довго буде тривати цей ненормальний і образливий для білоруського народу стан речей у галіні освіти і видавецтва? Як довго наставницька газета буде сляпає до відавочного факту дискримінації?
Ви слухали нататку Арсенія Загорнага про старі застойні порядки у галіні видавання педагогічної літератури у Білорусі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У турмі на Володарського у Мєнську 86-й день тримає голодовку протесту вовковиський предпримальник Миколай Аутухович. Керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська відмовилася коментувати у інтерв'ю Свободі звістки об виставленні Аутуховича обвинувачення у тероризмі. 15 років тому, 10 липня 94-го года Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. Он перемог Вячеслава Кебича. До сёлетнего жнива шэраг господарок Гомельской области закупили 30 комбайнов Акрос 530 вытворчасці российской компании Ростсельмаш. Сёння у Витебску открывается 18-й международный фестиваль «Славянский базар». Маці переможцы Евробачення 2009 Александра Рыбака Наталья назвала нонсенсом спіс патрабаванняў, нібыта выставлены яе сынам да організатараў фестывалю. А зараз протяг передачі 55 годов на хвалі свободи. Для мікрофона Сергій Шупа.
1989 год. Почався масовий обвал комуністичної системи. У большині країн у так званого соціалістичного лягеру старое комуністичне керівництво було відхилене від влади, де тихо і оксамітно, а де і гвалтовно, де криваво. Хваляванні этнічнае і сацыяльнае пракаціліся і па розных рэгіёнах Савецкага Саюзу. У красавіку аддзелы Тбіліскага гарнізону сапёрнымі лапаткамі разганяюць мірную дэманстрацыю. У траўні ва Узбекістане адбываюцца пагромы турак-месхітынцаў. Летам пачынаюцца страйкі шахцёраў Кузбасу і Пячорскага басейну. Саюз непарушны рэспублік свабодных пачынае распадацца. Першы сігнал гучыць у Літве. Тамтейшы Верховны Савет прымае дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Літвы і абвяшчае вяршэнства законаў рэспублікі над саюзнымі. У гэтую пару сапраўдны бум перажываюць сродкі масавай інфармацыі. Савецкія грамадзяне запоем чытаюць газеты і часапісы, дзе пачынаюць друкавацца неверагодныя рэчы, глядзяць тэлевізію, дзе паказваюць жывую трансляцыю з'езду народных дэпутатаў з Масквы і, вядома ж, слухаюць радыё у чыстым, незасмечаным савецкімі глушылкамі эфіры. Беларуская служба Радыё Свабода спрабуе прыстасоўвацца да новых інфармацыйных умоваў. Яшчэ ў снежні папярэдняга году, пасля адмены глушэння, адбылося абнаўленне музычных заставак ды іншых элементаў гукавога афармлення. На пачатку праграмы пачалі падаваць змест таго, што можна будзе пачуць на працягу гадзіны. Гэтак слухаць свабоду стала прыемней і зручней. Про іншыя навінкі ў працы беларускай свабоды мы яшчэ пагаворым пазней, а зараз я вітаю ў нашай перадачы чарговага госця, які пачаў працаваць у Мюнхене ў 1989 годзе. Я даю слова Вячку Станкевічу, які ў 91-98 годах быў дырэктарам беларускай рэдакцыі Радыё Свабода.
Ну, пасля амаль 37 гадоў працы як інжынер, прыйшла магчымасць выкарыстаць такую нагоду, як ранняя пенсія. Это значит, человек, который имеет 55 годов, который работал достаточно долго у данной компании, имеет право выйти на раннюю пенсию и отримовывать уменьшенную, а все-таки пенсию. Но я бы полечил, что это вартосним для того, щоб зайнятися нечим, що було б і більш особисто вартосно, і так само мав більшу вартість для білоруської справи. Ну так я подав заяву на працю у Радіо Свобода. Там якраз у білоруській службі не було місця. Так мені пораїли, як вгодитися працювати у аналітичному відділі, де робилося прослуховування уже пропущених програм, щоб удокладнити якість, некоторі принципи радіовіщання і так далі. Так там я займався більше ніж півгоду, і тоді Павлюк Урбан, історик, пішов на пенсію у 89-му році. Я тоді змог перейти в білоруську службу. Білоруська служба тоді складалася з тільки 6 чоловік у Мюнхені. Це були люди, які там, некоторі були майже до самого початку. Юрка Сіньковський, який був директором служби, і він там був вже більше 30 років. Разом з ним був так само Володя Свірка, один з перших супрацовників. Павлюк Урбан прийшов в той час, як інститут вивчення СССР, який так само був в Мюнхені, був закритий. Він тоді перейшов у службу. Так само прийшла пізніше Лариса Урбан. І вже з інших країн, наприклад, з ізраїльської візи, прийшла Ася Левіна, та Ася Ігнаціонок у ефірі, Василь Фредкін, Василь Крупський у ефірі, так само чоловік, який в довгий час жив у Німеччині, Антон Гаєвський. Ну і у Нью-Йорку були Запруднік і Адам Акуліч, їхні псевдоніми Арсеній Загорний і Олесь Василевський. Великий уклад у програму робив в Іспанії, бо він там тоді жив, Віктор Сінкевич. Це шмат кому відомий Язеп Барейка.
А зараз аутентичний ефір 1989 року. Гучить фрагмент першого у історії нашого радіо інтерв'ю з суразмовниками у Мінську. Ця подія була нагетульки унікальна, що, не глядячи на надзвичай низьку якість запису, інтерв'ю все ж вийшло в ефір. Відбулося гэта 15 лютого 1989 року.
Магчыма, вас, паважаныя слухачы, цікавяць некаторыя дэталі, звязаныя з працэсам рэалізацыі ў рэспубліцы планаў перабудовы. Якія цяжкасці сустракаюцца на яе шляху, якія праблемы трэба вырашыць, каб вывесці нацыянальную свядомасць народу з працяглага ступару. Для таго, каб адказаць на гэтае пытанне, наш супрацоўнік Васіль Крупскі звязаўся з рэдакцыяй газеты «Знамя юнасці». У телефонным інтерв'ю удзельнічаюць супрацоўнікі газеты Юры Смірнов і Алесь Ліпай. Мы просім прабачэння за тэхнічныя памехі, якія ўзніклі не па нашай віне. Уключаю стужку.
Как вы оцениваете теперешнее положение белорусского языка? Каковы перспективы возрождения языка?
Мне кажется, это очень длительная работа, потому что какими-то административными мерами тут вопрос не решишь. Должен вот слой культуры нарабатываться годами, десятилетиями, понимаете?
Есть и такие высказывания в пользу введения государственности языка.
Да, мы знаем, мы знакомы с ними.
Вот у нас скоро будет в газете один материал по вопросам белорусизации, а потом планируется другое.
Какие конкретные меры сейчас принимаются для возрождения белорусского языка? Ведь фактически республика остается без своих корней. Я был этому свидетелем, когда жил в Белоруссии, потому что, в общем-то, 90% студентов журфака по-белорусски не говорили. Это совершенно кошмарное явление. Что делается для того, чтобы дать этому явлению задний ход?
Принята программа белорусизации, вы об этом знаете.
Конечно.
Знакомы с этой программой?
Да-да.
То, что делается снизу, вы тоже, наверное, знакомы, это деятельность неформальных объединений.
Да, конечно.
Это публикация в прошлом году в Лиме наших публицистов и деятелей культуры о том, что необходимо вернуться к орфографии до 33-го года.
Есть ли возможность, что когда-либо газета «Знамя юности» заговорит по-белорусски? Ведь вы ратуя за белорусский язык.
Насколько вы заметили, я этого хотел бы.
Вы хотели бы это. Согласны ли вы учить белорусский язык и переходить на него?
Я белорусский язык знаю.
Размовляете по-белоруску?
Так.
Вот, судовно. Чому ж мы не почали одразу?
Ну, я не веду, что вы размовляете по-белорусски.
Ну, зразумело. Я народился у Витебской области, где родная мова белорусская.
Ну, я у Менской.
У Менской, так?
Да.
Вы вымовляете Менская в область.
Ну, могу вымовлять и новой Минской.
Так, я прихильник, дарыши, первого, Менской.
Я тут
Откуда родом Сишкагарта?
Я снова повторю питание. Чи можливо, на вашу думку, изоляция у Украины и Беларуси от духа Прибалтики?
От духа демократизации?
Так.
Громадства?
Так.
Нет. Изоляция Беларуси и Украины от духа демократизации, что проходит по всей Украине, не можливо.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки історії Белорусской службы Радио Свобода». Завтра слухайте оповідання про годы от 1980 до 1982.
Слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!